Новостями дня вас познакомила Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Фонд Аденауэра отказывается от сотрудничества с молодой гвардией. На Гаити, где продолжается вспышка холеры, произошли столкновения между населением и миротворческими силами ООН. В музее имени Глинки в Москве открылась выставка уникальных скрипок и виолончели. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». В связи с недавним нападением на Олега Кашина фонд Аденауэра подвергнет пересмотру сотрудничество с молодой гвардией «Единой России». Об этом корреспонденту «Радио Свобода» сообщил руководитель московского бюро фонда Аденауэра в Москве Ларс Петер Шмидт. Журналист-коммерсант Олег Кашин был жестоко избит во дворе своего дома в начале ноября и по-прежнему находится в больнице. До этого нападения на сайте молодой гвардии «Единой России» были опубликованы угрозы в адрес журналиста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
В прошлом году ответственный секретарь фракции ХДС-ХСС в парламенте Германии Манфред Грунд выступил на съезде партии «Единая Россия». Он поблагодарил представителей молодежного крыла правящей партии России за помощь в предвыборной кампании в Германии, сообщает немецкий журнал «Шпигель». Авторы статьи отмечают, что теперь такими партнерами вряд ли стоит гордиться. Молодая гвардия «Единой России» допустила, по крайней мере, словесную агрессию в адрес жестоко избитого журналиста Олега Кашина. Я обратилась за комментарием к Манфреду Грунду по электронной почте. В ответ на вопрос о том, какие отношения связывали его с молодой гвардией «Единой России», ответственный секретарь фракции ХДС-ХСС письменно сообщил.
Кроме руководства двумя практикантами в 2009 году, я не имею никакого отношения к этой молодежной организации. Целью их практики под моим руководством было наблюдение за предвыборной борьбой в Германии для того, чтобы затем сформировать молодежный парламент Тверской области.
Манфред Грунд также написал, что все, что уже можно было сказать по этому поводу, сказано официальным представителем ХДС-ХСС Филиппом Мисфельдером. Мисфельдер, которого цитирует Шпигель, считает, что контакты с прокремлевскими молодежными организациями прерывать не стоит. При этом Филипп Мисфельдер дважды отказывался посетить молодежный лагерь в России на Селигере, уточняет издание. Поездку двух членов молодой гвардии в Германию в прошлом году организовало Московское бюро фонда имени Конрада Аденауэра, чтобы они могли поучиться в Германии демократии. Сейчас фонд временно приостанавливает такое сотрудничество, говорит руководитель Московского бюро фонда Аденауэра Ларс Петер Шмидт.
Фонд Аденауэра с 2005 года поддерживает контакт с молодой гвардией. Но это нельзя назвать прямым сотрудничеством. Фонд выступил соорганизатором молодежных парламентов в российских регионах, включая те, которые, как правило, проводились с участием молодой гвардии. По крайней мере, с 2008 года в этих мероприятиях принимал участие временно исполняющий обязанности секретаря Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия» депутат Государственной Думы Светлана Журова. Акции «Молодежные парламенты» проводилось 3-5 раз в год в различных регионах России. С молодыми российскими политиками обсуждались следующие темы: создание политических структур, демография, работа масс-медиа. Эти мероприятия были очень открытыми, и раньше мы не видели в этом никакой проблемы, так как мы считали важным привлекать молодежь в политику. Проблемы стали для нас очевидными после последних событий, когда было совершено нападение на Олега Кашина, учитывая, что молодая гвардия на своем веб-сайте выразилась, скажем так, толерантно по отношению к насилию. Во всяком случае, так это можно было интерпретировать.
Разговаривали ли вы с представителями молодой гвардии, чтобы выслушать их объяснения?
Конечно, после покушения на Кашина мы разговаривали несколько раз. В молодой гвардии мне объяснили, что сразу же, как только произошло нападение, они дистанцировались от этого акта насилия. Они также выразили глубочайшее сожаление по поводу того, что произошло с Олегом Кашиным. Представители молодой гвардии также попытались мне объяснить, что это нападение было связано с недавней акцией протеста в Химках против строительства там автотрассы. Господин Кашин взял интервью и написал статьи, в которых анархисты, атаковавшие здание администрации Химок, были героизированы. Только после этого известная картинка появилась на веб-странице «Молодой гвардии», о которой писал Шпигель и остальная пресса.
Что в итоге? Сотрудничество фонда Аденауэра с молодой гвардией продолжится?
Мы сразу предупредили, что в такой ситуации наши представления о ценностях расходятся. меняется. Теперь наша линия поведения такая: подождать, каким результатом приведет расследование, кто действительно ответственен за покушение на Олега Кашина. После этого мы должны снова поразмыслить и потребовать, чтобы эта молодежная организация в дальнейшем четко осознала необходимость воздерживаться от насилия, осознала важность соблюдения основных принципов соблюдения прав человека и боролась за эти ценности. Если этого не случится, мы, естественно, вряд ли сможем продолжить сотрудничество. Это будет просто невозможно. Если же они продолжат процесс изменения, признания ошибок, так как мы это уже видели на их сайте, то такое сотрудничество продолжится.
Еще до нападения на Кашина молодая гвардия подвергалась резкой критике, поскольку прокремлевские молодежные движения прославились эпатажными акциями, вроде атак на посольство и бросания помидоров.
Для нас это, естественно, тоже неприемлемо. И мы в нашем дальнейшем диалоге должны будем четко объяснять это.
Говорил руководитель Московского бюро фонда Аденаура Ларс Петер Шмидт. Напомним, в начале ноября неизвестные избили журналиста Олега Кашина, переломав ему обрезком арматуры руки, ноги и сломав челюсть. Молодая гвардия сразу же открестилась от причастности к нападению, однако до этого на интернет-сайте организации шла травля журналиста. Его клеймили как предателя русского народа, опубликовали на сайте фотографию со штампом «Будет наказан». Сейчас фотография Кашина удалена, но блогеры и журналисты сохранили скриншот. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12:45, вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
На саммите НАТО в Лиссабоне сегодня пройдут переговоры лидеров стран Альянса с президентом России Дмитрием Медведевым. В Москве милиция задержала 3 защитников исторического центра города. В Петербурге сегодня в годовщину смерти вспоминают известного российского политика и общественного деятеля Галину Старовойтову. В Махачкале сегодня утром обстрелян из гранатомета пост милиции. Пострадавших нет. В Благовещенске 3 человека пострадали в результате падения строительного крана. 3 мирных жителей погибли, около 25 получили ранения в результате взрыва на востоке Афганистана. Президент США Барак Обама поблагодарил Грузию за участие в операции НАТО в Афганистане. В Новой Зеландии спасатели пока не могут начать поиски пропавших без вести шахтеров из-за высокой концентрации опасных газов в шахте. Иранские власти пригласили главу ведомства ООН по правам человека посетить Иран. Сегодня после выпуска новостей в 17 часов программа «С христианской точки зрения» будет посвящена столетию со дня кончины Льва Толстого. О нем часто говорят верующие, что художник – слово гениальный, а вот религиозный мыслитель слабенький. Как такое может быть? Что, собственно, говорил Толстой о Боге, о вечном? В программе участвует литературовед Александр Червинский и священник Иоанн Свиридов. А ведет передачу Яков Крутов. Битва вокруг многомиллиардных хищений, вскрытых Алексеем Навальным, по документам компании «Транснефть» и все новые инициативы мэра Москвы Сергея Собянина – основные темы для обсуждения в сетевых дневниках уходящей недели, обзор которых подготовил Юрий Васильев.
Было бы странно и наивно думать о том, что блогер Алексей Навальный не подвергнется контратаке после сенсационного поста о хищении 4 миллиардов бюджетных долларов при постройке трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Навальный опубликовал документы компании «Транснефть», которая уже несколько лет строит указанный трубопровод, как при бывшем президенте компании Семёне Вайнштоке, так и при нынешнем Николае Токареве. Однако адрес, откуда Алексею пришли основные претензии – можно сказать, из неожиданных. Не прокремлевский, а вполне оппозиционный активист Марина Литвинович на уходящей неделе посвятила Навальному и «Транснефти» не один пост.
В этой ситуации плохо то, что, борясь со злом, не стоит вставать на сторону другого зла. Тут все жулики, и жуликами погоняют. Их борьба – это дележка нефти и контроля за нефтепроводами. Внутривидовая борьба возрастает и выливается в блоги. КАМАЗы с баблом продолжают ездить, только не туда, куда указал Вайншток, а прямиком к Сечину. Почему же надо мочить только Вайнштока? Недоработочка. Если Леша в курсе, он должен знать, что чудовищное воровство продолжается в «Транснефти» и сейчас, вот прямо в эту минуту. Пока вы читаете этот пост – Почему Леша не хочет этого замечать? Почему не пишет об этом? Не включает это в свой запрос Генпрокуратуры и президенту? Там всю транснефть надо вычищать. Байнштока вычистили, а воровство процветает дальше. Бабло опять утекает. Все это варьё надо гнать, а не сосредотачиваться на ком-то одном.
Если что, у Навального черным по белому Вайншток и Токарев, бывшие нынешние главы транснефти, а также первые лица государства, поскольку, по мнению Алексея, манипулировать 4 миллиардами долларов без высочайшего ведома нереально. Однако Марина почему-то предпочла этот момент обойти, за что и была заподозрена комментаторами в не вполне честной игре. Блогер «Давай покурим» выразил основную претензию к текстам Литвинович так.
Если прочтете внимательно все, что изложено у Навального, то поймете, что речь не идет о каких-то отдельных крысах. Суть в том, что все это могло случиться только благодаря одному единственному человеку в нашей с вами стране. Имя его вы знаете.
А наиболее остроумная в общении тема принадлежит журналисту Игорю Дудинскому. Автор блога «Малютка Ду» на примере разоблачения Навального воспел основные принципы корпоративного государства по-российски. Песня, как и планировалось, вышла весьма ехидной.
Если бы народ клюнул на провокацию Навального и потребовал крови, я бы согласился, что все, приехали. На нации можно ставить жирный крест. Проигнорировав обращение Навального и поэнизировав над ним, русский народ выдержал экзамен на душевное здоровье. Оказалось, все понимают, что в 21 веке ничего просто так бесплатно не делается. Если кто-то публикует списки воров, тот или шут по призванию, или провокатор, или исполнитель политического заказа. В любом случае, разводчик. Признак здоровой психики, когда человек отдает себе отчет, что не всем же везет по жизни. Не каждый имеет возможность воровать вдоволь, чтобы хватило на достойную жизнь. Поэтому подло играть на низменных инстинктах, зависти и провоцировать не слишком удачливых воров на ненависть к более удачливым коллегам и тем самым решать свои задачи. Атмосфера воровской вольницы предполагает мирное сосуществование воров всех уровней. Если начнется вражда и война, от хаоса пострадает все воровское сообщество. Россия у нас одна, общая. К тому же на дворе 21 век, когда работать, то есть жить честно, не воровать, не только контрпродуктивно, но еще жутко стыдно. Кто не ворует, тот выглядит жалким лохом и убогим провинциалом. Нам, продвинутым людям, с такими не по пути.
Игорь Дудинский, «Малютка Ду». То ли манифест модернизации, то ли декларация верности традиционному пути. Без Навального не разобраться. Не-а. Из тех людей власти, кто просто обязан искренне поблагодарить Алексея Навального, следует выделить Сергея Собянина, мэра Москвы. Если бы не ажиотаж вокруг миллиардов транснефти, то очередные экзорсисы Собянина заняли бы куда большее место в умах блогеров на минувшей неделе, и особенно на их языках. Сами посудите, только прошла волна сносов уличных ларьков, которую инициировал Сергей Семенович, и вдруг выяснилось, что никаких письменных распоряжений московский градоначальник по этому поводу не отдавал. Да, политика по малому бизнесу в Москве будет новой, но постепенной и тотального сноса ларьков точно не предусматривающей. Об этом на уходящей неделе официально заявили в московской мэрии. А Сергей Собянин таким образом чижика съел. Именно Салтыков-Щедринской цитатой из «Медведя на воеводстве» определил ситуацию политконсультант Тимофей Шевяков в своем блоге.
А еще было бы неплохо провести прокурорскую проверку на тему, кому был выгоден снос тех или иных ларьков. Ибо схему занесли, отработали в благословенной России, еще никто не отменял. Вообще было бы разумно довести ситуацию до логического финала, дипломатично намекнув, скажем, в декабре следующего года озверевшим москвичам. Лужкова вы выбирали, а Путин утверждал. А этот – Медведевский. Народ у нас злопамятный, с одной стороны, с другой – электората в Москве изрядно. Вот вам и.
Кто о чем, а некоторые блогеры и все о выборах 2012 года. Впрочем, у Сергея Собянина появились и другие поводы врезаться в недобрую память москвичей. Особенно тех, у кого дети учатся в продвинутых школах. Не по деньгам продвинутых, а по знаниям. У журналиста Андрея Мальгина в блоге всю минувшую неделю обсуждали следующее.
Мэр Собянин загорелся новой идеей. Он хочет ликвидировать в Москве всякого рода спецшколы, лицеи и школы для одаренных детей. Они съедают слишком много бюджетных денег. По его мнению, это дискриминация большей части московских детей. Все школы должны иметь одинаковую программу и получать равное финансирование в расчете на ребенка. Что-то мне этот брызжущий идеями чувак совсем перестал нравиться. Уж на что Лужков был большой оригинал, а этот, кажется, его превзошел уж в первые недели своего царства. Что же будет дальше?
Блогеры не знают, что будет дальше, но уверены, что-то будет. При таком мэре не сможет не быть.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. С 21 ноября в России меняются правила дорожного движения. Ближний свет фар нужно включать всегда, вне зависимости от времени суток. За выезд на трамвайные пути встречного направления будут лишать прав на полгода. А новшества, связанные с движением на круговых перекрестках, так и вовсе внесут сумятицу в ряды водителей, считают специалисты. Продолжит тему Любовь Чижова.
Изменения вносятся сразу в 20 статей правил дорожного движения. Теперь водители будут обязаны всегда включать ближний свет, за выезд на трамвайные пути будут лишать прав, установка на номера сеточек будет караться штрафом в 5000 рублей или лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев. Обгоном, по новым правилам, будет считаться только маневр с выездом на встречную полосу. Действия же на полосах своего направления будут называться опережением. Выезд на встречную полосу для поворота или разворота, который раньше наказывался штрафом от 1 до 1500 рублей, приравняли к обгону по встречной полосе. Теперь за это будут наказывать лишением прав на 4-6 месяцев или штрафовать на 5000 рублей, если обгон зафиксировала видеокамера. Все изменения в правила дорожного движения выглядят крайне запутанными, считается председатель межрегионального общественного движения Комитет по защите прав автомобилистов Анатолий Горлов.
На мой взгляд, тут больше получилось усложнений, чем упрощений прав дорожного движения, к чему, опять же, президент однажды уже призывал. То есть правила дорожного движения должны быть понятны. Тут, в общем-то, водителям придется довольно долго привыкать к этим новшествам, потому что некоторые из них могут быть фактически изложены с точностью да наоборот, если их сравнивать с предыдущими правилами. Вообще, мне кажется, что здесь, наверное, все-таки разработчики поторопились. Прежде чем принимать какие-либо изменения вот в подобные документы, надо все-таки советоваться с водителями. Вот эти вот непрописанные вещи, не совсем четкая трактовка в изложении правил, она снова дает госавтоинспекторам возможность давить на водителя, принуждать его к разрешению вопроса на месте, как это называется.
Лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин приветствует изменения в правилах дорожного движения, связанные с обязательным включением фар ближнего света. По его мнению, это значительно снизит число аварий на дорогах. Остальные изменения в правилах дорожного движения Виктор Похмелкин воспринимает с недоумением.
Вот, скажем, когда речь идет о перекрестке с круговым движением. Вот я сейчас слышал уже много разъяснений, что эти правила изменены, все изменены радикально, что теперь всегда главная дорога будет в круге, внутри перекрестка. Но на самом деле, если прочитать новую редакцию, то ничего подобного там не написано. Там сказано следующее, что если вы въезжаете на перекресток с круговым движением, и перед ним висит знак «Уступи дорогу» или знак «Стоп», то вы должны уступить дорогу тем транспортным средствам, которые находятся на перекрестке, то есть внутри круга. Ну, простите, это и сегодня действует. И сегодня, если у вас такой знак, а еще если знак, допустим, главная дорога в круге, а в ряде регионов у нас именно так регулируется движение, то водитель, въезжающий на такой перекресток, обязан уступать дорогу. Но если же знак отсутствует, то ничего не меняется. Действуют правила правой руки. То есть въезжающий на перекресток, так сказать, тем самым имеет преимущество перед тем, кто там находится. Прошу просто разъяснить всем водителям, что на самом деле ничего не меняется. Следите за знак.
За ряд нарушений предусмотрено увеличение штрафов. Есть опасения, что после увеличения штрафов повысится и размер взяток?
Ну, это традиционно. Чем выше штраф, тем выше взятки. Здесь зависимость прямая, линейная, что называется. И это всегда так происходит. Тут есть вот изменения именно в связанные с кодексом административных правонарушений, которые, на мой взгляд, хуже от них не будет, потому что не пойдут, скорее всего, в разрез практика, которая сложилась. Некоторые журналисты сейчас говорят, комментаторы, вот раньше на встречную полосу выезжает только лишение прав, сейчас еще и может применяться и штраф. Не совсем так, а если точнее, совсем не так. Штраф 5000 рублей применяется только тогда, когда ваше правонарушение зафиксировано с помощью видеокамеры либо другого технического средства, и вам пришло постановление по почте. Вот тогда вас не могут лишить прав и только штраф 5000 рублей. Если же за такое же нарушение вас остановил сотрудник ГИБДД, никаких 5000 рублей, у него нет такой альтернативы. Он отбирает права, составляет протокол, направляет материалы в суд для лишения права управления транспортным средством. Поэтому этот нюанс тоже надо помнить.
Автомобильный эксперт Юрий Гейко считает, что изменения в правилах дорожного движения, которые вступают в силу, никак не отразятся на российских автомобилистах. И после некоторой сумятицы и путаницы, неизбежной после введения любых новшеств, ситуация на дорогах не изменится. Это же касается подготовки будущих автомобилистов. С 20 ноября экзамены в автошколах будут принимать по новым правилам, но Юрия Гейко это особо не радует.
Насколько я в курсе, я разговаривал с Сергеем Лобаревым, директором центральной автошколы. Что там изменилось? Прибавилось водительских часов, и слава богу. Вместо 32 стало 50. Давно это надо сделать. Убавилось часов на изучение устройства автомобиля. Тоже замечательно. А конкретно-то что, как сдавали там 5-10 минут в ГАИ, всего-навсего вождение, так и будут сдавать. Были требования к автошколам иметь там автодромы и так далее, иначе не будет лицензирования. Поднялась из-за этого стоимость обучения в автошколах. Но принципиально-то в обучении на права в автошколах ничего не изменилось. Такие же остались правила дорожного движения, такие же компьютеры, такие же ответы на вопросы и так далее.
Ну а для чего тогда все это декларировалось?
С кем не поговоришь, из тех, кто занимается, и из тех, кто владеет этими автошколами, с инструкторами. Они все, конечно, в ужасе от этих нововведений, но представьте себе, что такое иметь собственный автодром, перекрестком, железнодорожным переездом, со светофором. И это бешеные деньги. Кроме того, надо иметь еще тест-комплексы, которые на психологические там всякие качества будут якобы тестировать людей. Каждый из них минимум стоит от 100 до 200 тысяч рублей. Количество школ стремительно сократится. Это раз. Они уже начали сокращаться, потому что школы, не имеющие автодрома, якобы не получают лицензию. Но, по-моему, этот процесс притормозился. Но мне больше всего обидно, что ГИБДД готовится и уже внесла, по-моему, законопроект о той поправке, что запрещено, что называется, сдача самцам, как они называют. Самцы – это те, кто якобы подготовились сами. А на самом деле идет у нас в России процесс, который уже давно идет на Западе. Это не значит, что человек сидит дома, сам все изучает, потом приходит и сдает. Это означает индивидуальную подготовку. Многие очень желающие получить права люди индивидуально занимаются с инструкторами, которые не имеют автошколы, но имеют лицензию на обучение вождению, и которые готовят лучше в большинстве своем, чем готовят автошколы. И вот то, что этому процессу включен будет красный свет уже совсем скоро, это очень плохо. Это говорит только о том, что ГИБДД хочет грести все под себя. А имеет ли оно на это право?
Говорил автомобильный эксперт Юрий Гейко. Еще одно нововведение вступает в силу с 21 ноября. Теперь инспекторы ГИБДД, как и сотрудники других экстренных служб и инструкторы по вождению, будут обязаны пристегиваться ремнями безопасности. Однако эксперты сомневаются, что за нарушение этого правила сотрудники ГИБДД будут штрафовать своих коллег. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня, как всегда, с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главной темой его программы – Алексей Навальный разоблачает коррупцию в Транснефти. Американский суд ждет Виктора Бута. Активистов группы «Война» арестовали за дворцовый переворот. Слушайте «Итоги недели» сегодня с 7 до 9 часов вечера. Сейчас в Москве 12:30. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите НАТО в Лиссабоне сегодня пройдут переговоры лидеров стран Альянса с президентом России Дмитрием Медведевым. России будет предложено принять участие в развитии единой системы противоракетной обороны в Европе. В Москве милиция задержала сегодня трех защитников исторического центра города. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» координатор общественной коалиции в защиту Москвы Елена Ткач, около 10 активистов движения и жителей района Патриарших прудов пытались помешать проезду пеновоза к стройке в Малом Казихинском переулке. В России сегодня вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Сообщается, в частности, что теперь автомобили в любое время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар. В Петербурге сегодня в годовщину смерти вспоминают известного российского политика и общественного деятеля Галину Старовойтову. Трое мирных жителей погибли, около 25 ранены в результате взрыва на востоке Афганистана. Взрыв произошел в городе Мехтарлам, в центре провинции Лагман, рядом с контрольно-пропускным пунктом полиции. В Новой Зеландии спасатели пока не могут начать поиски 29 шахтеров, пропавших без вести при вчерашнем взрыве. Причина задержки – высокая концентрация опасных газов в шахте. Президент США Барак Обама поблагодарил Грузию за участие в операции НАТО в Афганистане. Обама встретился в пятницу с президентом Грузии Михаилом Саакашвили в кулуарах саммита НАТО в Лиссабоне. Президент Афганистана Хамид Карзай выступит сегодня на саммите НАТО, где обсуждаются перспективы вывода из страны войск Североатлантического союза. Намечено передать контроль за безопасностью в стране местным силам не позднее 2014 года. Международное сообщество не предпринимает достаточных мер для того, чтобы остановить распространение холеры на Гаити, заявляет гуманитарная организация «Врачи без границ». Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Арслан Саидов, и далее в нашей программе «Исторический календарь».
20 ноября 1935 года звание маршала Советского Союза присвоено Клементию Ворошилову, Семену Буденному, Александру Егорову, Михаилу Тухачевскому и Василию Блюхеру. В скором времени трое из них были казнены по обвинению в шпионаже. Тухачевскому инкриминировался также антисталинский заговор, его расстреляли первым. Егорова чистки 1937 года поначалу не коснулись. Возможно, сыграла свою роль его дружба времен гражданской войны со Сталиным и Буденным. Егорова расстреляли в 1939-м. В том же году умер под следствием в Лефортовской тюрьме Василий Блюхер. Только Буденный и Ворошилов, командиры первой конармии, никогда политических амбиций не имевшие, дожили до старости.
21 ноября 1344 года в Праге король и архиепископ Ян Люксембургский и два его сына Карл и Ян заложили первый камень в основание собора Святого Вита. Впоследствии Карл, став королем Богемии, под именем Карл IV взял на себя заботу о строительстве собора. Храм, которому принадлежало стать местом для коронации, фамильным склепом и сокровищницей, строился в течение 6 веков. Выросший при французском дворе, Карл IV пригласил в качестве архитектора француза Матиаса из Арреса, что и объясняет общий план постройки собора в стиле французской готики. Последним архитектором, завершившим постройку в 1929 году, был Камил Гилберт. Часть витражей создал художник Альфонс Муха.
«22 ноября 1956 года, через месяц после начала антисоветского восстания в Венгрии, литературная газета опубликовала открытое письмо советских писателей под названием «Видеть всю правду». Этот документ отражал полемику с французскими писателями, протестовавшими против советского вторжения. Советские писатели доказывали правомерность подавления венгерского восстания». Письмо подписали литераторы с разной степенью лояльности к советской власти, от номенклатурных, вроде Александра Фадеева, Михаила Шолохова и Константина Федина, до вполне либеральных – Константина Паустовского, Александра Твардовского и Ильи Иренбурга.
23 ноября 1933 года родился польский композитор Кшиштоф Пендерецкий.
Ноября 1642 года экспедиция голландского мореплавателя и купца Абеля Тасмана открыла у берегов Австралии остров, названный землей Ван Димена, позднее переименованный в Тасманию.
Во время этого плавания Тасман впервые обозначил берега Новой Зеландии, открыв для европейцев острова Тонга и Фиджи. Однако руководство Ост-Индийской компании, которая организовала это плавание, а также экспедицию на следующий год в том же направлении, признало исследования Абеля Тасмана неудачными. Компания была заинтересована в исследовании южных и восточных вод Тихого океана, но ожидала практических результатов. Ведь по гипотезам географов и мореплавателей той эпохи, именно эти воды должны были омывать берега мифической и богатой Южной Земли. Тасман новые районы торговли не обнаружил и новых морских проходов для осуществления навигации не нашел. Освоение этих областей началось почти через 100 лет с исследований британского мореплавателя Джеймса Кука.
25 ноября 1933 года в СССР состоялся запуск новой экспериментальной жидкостной ракеты «Герт-Х». «Герт» — группа изучения реактивного движения, в которую входил проектировщик ракеты Фридрих Цандер. Руководил проектом Сергей Королев. Эксперимент закончился неудачно. Близ станции Нахабино в Московской области ракета поднялась на высоту около 80 метров. Затем из-за прогара двигателя упала в 150 метрах от места старта. Цандер не увидел испытания. Ученый скончался от брюшного тифа незадолго до эксперимента. Однако испытания продолжались, и конструкция «Герт-Х» получила развитие в советских ракетах 1935-37 годов.
«26 ноября 1911 года под Парижем социалисты Поль Лафарг и его жена Лаура покончили свои жизни самоубийством. Задолго до смерти Поль Лафарг принял решение уйти из жизни, не переступив порога 70-летия, прежде чем старость успеет парализовать его энергию. Лаура, дочь Карла Маркса, сподвижница своего мужа, последовала за ним. На похоронах от имени РСДРП выступил Владимир Ленин, знавший и ценивший Лафаргов. Поль Лафарг, начинавший политическую жизнь как анархист, изменил взгляды после знакомства с Марксом. Участник Парижской коммуны и Первого интернационала, Поль Лафарг стал одним из создателей французской рабочей партии. Он оставил предсмертное письмо, которое закончил словами: «Я умираю с радостной уверенностью, что дело, которому я посвятил вот уже 45 лет, восторжествует. Да здравствует коммунизм, да здравствует международный социализм».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На Гаити, где продолжается вспышка холеры, унесшая жизни сотни людей, произошли столкновения между населением и миротворческими силами ООН. Многие местные жители обвиняют миротворцев из Непала в том, что это они стали источником заболевания. Подробнее о происходящем на Гаити Валентин Барышников.
Столкновения начались на севере страны, затем распространились и на столицу Гаити, Порт-о-Пренс. Миротворцев забрасывали камнями, машины иностранцев подвергались нападениям, дороги перекрывались баррикадами из горящих шин. Полиция использовала против участников протестов слезоточивый газ. В понедельник в подобных столкновениях на севере страны погибли по меньшей мере 2 человека, несколько были ранены. Беспорядки спровоцированы сообщениями, что холера могла быть завезена на Гаити миротворцами из Непала. Утверждается, что она начала распространение от базы миротворческих сил в центральной части страны. Ранее на Гаити не отмечалось вспышек холеры, несмотря на неблагополучную санитарно-гигиеническую обстановку, а в Непале вспышки этого заболевания происходят часто. Однако представители ООН указывают на отсутствие серьезных доказательств подобной связи. Отмечается также, что миротворцы ООН, которые в последние годы являются основными силами безопасности на Гаити, вызывали недовольство местного населения еще до вспышки холеры. Гуманитарные организации призывают население к спокойствию, подчеркивая, что волна насилия осложняет борьбу с заболеванием. Правительство Гаити заявило, что подстрекатели протестов пытаются помешать проведению президентских выборов, назначенных на 28 ноября. Страна еще не восстановилась после разрушительного землетрясения, произошедшего 12 января. Сотни тысяч людей живут во временных лагерях. Эксперты говорят об угрозе дальнейшего распространения холеры. По последним данным, ею заболели свыше 18 тысяч человек, более 1100 умерли. Вот что рассказывает доктор Изабель Женсон, которая работает в полевом госпитале, развернутом организацией «Врачи без границ» в Порт-о-Пренсе, в районе трущоб, известном под названием «Город солнца».
Это стабилизационный центр в Сити-Солей. Люди с симптомами холеры, такими как рвота и диарея, приходят сюда, чтобы пройти лечение антибиотиками. Когда состояние больных стабилизируется, их отправляют в больницу.
А вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» представитель организации «Врачи без границ» Ричард Уокер.
Это очень опасное заболевание, и без лечения оно убивает быстро. Особенно тяжела ситуация, которая сложилась на Гаити, где сотни тысяч людей остались без крова после землетрясения в начале года и до сих пор живут в лагерях для беженцев, в тесноте, во время сезона дождей, когда все вокруг в грязи, когда затапливают туалеты. В такой ситуации очень велики шансы, что заболевание, подобное холере, может распространиться очень быстро. Именно это и происходит сейчас. Хотя с самой холерой справиться не так трудно. Тут несколько путей, один из которых — улучшение санитарно-гигиенических условий населения. Врачи без границ занимаются образованием людей, чтобы они следили за личной гигиеной. Им дают мыло, чистую воду, чтобы можно было нормально мыться. Необходимо построить достаточное количество туалетов. В чрезвычайной ситуации один туалет примерно на 20 человек. Твердые отходы должны быть собраны и очищены, прежде чем они попадут в землю или в воду. Главная трудность в борьбе с подобными заболеваниями заключается в том, что нужно очень много всего. Должно быть много центров для инфицированных людей, чтобы лечить их быстро. У «Врачей без границ» сейчас более 20 специальных центров по борьбе с холерой только в столице, Порто-Пренсе. В районе реки Артибонит и на севере Гаити у нас много команд, которые работают круглые сутки. 150 зарубежных сотрудников и более 1000 местных занимаются только холерой. Огромные усилия принимаются на Гаити, чтобы остановить распространение заболевания. К сожалению, по-прежнему немало проблем с развертыванием мер по борьбе с эпидемией, а также с координацией усилий, несмотря на значительное присутствие на Гаити международных организаций. Их действия неадекватны тому, что требуется.
Насколько мешают усилиям гуманитарных организаций последние беспорядки на Гаити? Представитель организации «Врачи без границ» Ричард Уокер.
В принципе, любые проблемы в сфере безопасности наносят ущерб нашим действиям. В основном потому, что мы должны гарантировать безопасность всех людей, которые работают для нашей организации на местах. Вообще, «Врачи без границ» не используют вооруженную охрану. Наша безопасность основана в основном на нашей репутации независимой медицинской организации, которой, в принципе, очень хорошо относится население тех регионов, где мы работаем. На Гаити гражданские волнения не новость. «Врачи без границ» работают там в такой ситуации много лет, и я думаю, мы принимаем необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников.
Когда можно ожидать окончания эпидемии холеры? Представитель организации «Врачи без границ» Ричард Уокер.
У большинства эпидемий есть пик в цикле развития. Я не уверен, что здесь мы уже прошли пик или что он будет пройден вскоре, слишком рано. Но важно, чтобы все агентства и организации, которые могут помочь в борьбе с эпидемией, делали все возможное, чтобы предоставить эту помощь как можно скорее. На встречи и разговоры больше времени нет. Нам необходимо действовать. Вот то, о чем мы просим. Я сомневаюсь, что эпидемия пойдет на спад в ближайшие дни. Мы видим, что количество пациентов, нуждающихся в лечении, драматически возросло. Потребуются недели, если не месяцы, чтобы ситуация оказалась под контролем. Но добиться этого можно только в результате мер по борьбе с эпидемией. И если все окажут помощь, остановить распространение эпидемии будет гораздо проще.
Это был представитель организации «Врачи без границ» Ричард Уокер. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На саммите НАТО в Лиссабоне сегодня пройдут переговоры лидеров стран Альянса с президентом России Дмитрием Медведевым. В Москве милиция задержала сегодня трех защитников исторического центра города. В Петербурге сегодня в годовщину смерти вспоминают известного российского политика и общественного деятеля Галину Старовойтову. В Махачкале сегодня утром обстрелян из гранатомета пост милиции. Пострадавших нет. В Благовещенске три человека пострадали в результате падения строительного крана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Супруга россиянина Виктора Бута, экстрадированного из России в США, намерена оформить документы, необходимые для выезда в Соединенные Штаты. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Супруга Бута не исключила обращение к российским властям за помощью в деле супруга. Она убеждена в невиновности мужа. Напомню, что во вторник российский гражданин Виктор Бут, подозреваемый в масштабной торговле оружием во многих горячих точках мира, был помещен в особо охраняемую тюрьму в Нью-Йорке. Неожиданной экстрадицией в США завершилось почти двухгодичное противостояние США и России, пытавшихся добиться от таиландских властей выдачи Бута. Через несколько месяцев он должен предстать перед федеральным судом. Событие, ожидаемого с большим интересом. Слово Юрию Жигалкину.
Операция, закончившаяся арестом Виктора Бута в Таиланде весной 2008 года, была названа представителями Федеральной прокуратуры одной из самых дерзких в истории американских спецслужб. В течение нескольких месяцев агенты Федерального управления по борьбе с наркотиками вели игру, пытаясь убедить Бута в том, что он может заработать миллионы долларов на продаже оружия леворадикальной колумбийской группировки ФАРК. В дело были брошены, судя по всему, лучшие кадры антинаркотического агентства. С окружением Бута, включая его старого коллегу Эндрю Смуляна, вошли в контакт двое осведомителей американских спецслужб, принадлежащих к верхушке ФАРК. Бут, по-видимому, не мог не доверять им, ибо эта пара была изображена на фотографии вместе с другими лидерами ФАРК. После обсуждений Виктор Бут согласился встретиться с заказчиками на самой, казалось, безопасной для него территории, в Таиланде. Он был арестован в Бангкоке, но к тому времени у американских агентов уже были в распоряжении документы и аудиозаписи разговоров с Бутом, позволившие предъявить ему обвинение в заговоре с целью убийства американцев и американских госслужащих, продажи противовоздушных ракет организации, которая, по словам прокуратуры, ответственна за переправку в США 3/4 колумбийских наркотиков. Сенсационная операция американских спецслужб, появление Бута в США и перспектива проведения крайне любопытного судебного процесса, на котором могут быть вскрыты подробности функционирования подпольного мира торговцев оружием, вызвали немало вопросов. Почему США решили взяться за Бута? Почему Россия так рьяно пыталась не допустить его попадания в руки американского правосудия? Каковы могут быть связи человека, предлагавшего к продаже внушительный арсенал современного оружия, в том числе переносные ракеты? На своем интернетном сайте Виктор Бут настаивает на том, что он удачливый бизнесмен, занимающийся транспортировкой грузов. Иную картину предлагает известный американский журналист Дуглас Фара, автор книги «Торговец смертью», посвященной Виктору Буту. У него взял интервью Евгений Аронов.
После распада Советского Союза в его бывших республиках оказалось множество бесхозного оружия, которое не могло поддерживаться в надлежащем техническом состоянии, но которое предприимчивые люди, успевшие заработать кое-какие деньги, принялись покупать для перепродажи странам, бывшим клиентам СССР, сказал Дуглас Фара. Виктор Бут и был как раз в числе российских пионеров-предпринимателей, которые быстро оценили перспективы частной хозяйственной деятельности, и для удобства ведения такой деятельности Бут перебрался за границу. Многие наблюдатели предполагают, что бурная реакция Москвы на арест Бута была вызвана его связями с российскими правительственными структурами. Насколько это правдоподобно? Учитывая размах операции Бута, трудно поверить, что его не прикрывали российские спецслужбы. Связь Бута с ними стала особо заметной с его возвращением в Россию в 2002 году, после того, как Брюссель выдал ордер на его арест по обвинению в отмывании денег. В это же время Путин приступил к консолидации раздробившихся при прежнем режиме структур российской разведки, и Бут был в какой-то мере вписан в их деятельность. О разнице в реакции Москвы на подобные эпизоды можно судить по недавнему инциденту в Либерии, где была задержана группа россиян, торговавшая наркотиками, и отклик Москвы не был и близко столь резким, сколь в случае Бута. Бут, скорее всего, работал на Россию, сказал далее Даглас Фара, хотя он прежде всего, конечно, торговец оружием. Например, в 2006 году он был замечен в стране, к которой давно присматривается Кремль, Ливане, где продавал Хизбалле оплаченное Ираном оружие, которое боевики чуть позже пустили в ход против Израиля. Я спросил Фару, что заставило Вашингтон в конце концов все же взяться за Бута и организовать столь долгую и наверняка дорогостоящую операцию по его захвату. Белый дом принял решение нейтрализовать Бута, как мне кажется, по двум причинам. Во-первых, он активно снабжал оружием сразу нескольких злейших врагов Америки на разных континентах. Во-вторых, вооружения, которые он им поставлял в последнее время, были самыми современными и представляли собой качественно новую угрозу интересам Соединенных Штатов. Я спросил вашингтонского эксперта, почему эту операцию выполняло именно управление по борьбе с наркотиками. Белый дом поручил это задание данному ведомству, поскольку оно доказало свою эффективность в операциях по захвату крупных наркодеятелей и потому, что оно имело об Буте информацию, полученную от осведомителей, внедренных в руководство леворадикальной колумбийской группировки ФАРК.
Это было интервью Евгения Аронова с Дугласом Фарой, автором книги «Торговец смерти», посвященной Виктору Буту. Следующим ключевым событием этой истории станет процесс над Виктором Бутом. Когда он состоится, пока неизвестно. Буту грозит пожизненное заключение. Кто знает, может быть, он решится на досудебное соглашение с прокуратурой, как это сделал его партнер по предпринимательству Эндрю Смулян, в надежде на снисхождение суда. А ему были предъявлены идентичные обвинения.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Победа «Зенита» в чемпионате России по футболу привела к массовым дракам в центре Петербурга, возбуждению уголовного дела против фанатов, хотя виноваты, по мнению свидетелей, не они, а ОМОН. Дрались же и те, и другие. С подробностями Виктор Резунков.
Вечером 14 ноября возбужденные победой «Зенита» фанаты вышли толпой на Невский проспект и отправились по центральной улице города в сторону Дворцовой площади. На углу Невского и Малой Садовой улицы между ними и ОМОНом возникла драка. Фанаты забрасывали ОМОНовцев фаерами, а те в ответ применили слезоточивый газ. Другая драка возникла на углу Невского проспекта и Казанской улицы. Эти столкновения стали самым обсуждаемым событием минувшей недели в Петербурге. Удивительно, но в первые после них дни Главное управление внутренних дел по Санкт-Петербургу Ленинградской области опровергло факт избиения милиционеров фанатами. Лежащий без сознания на асфальте милиционер, а его фотография в интернете появилась уже ночью 15 ноября, как официально было объявлено, просто упал и ударился о поэбик. Однако дальнейшее расследование и появившаяся в интернете видеосъемка происходящего в тот вечер на Невском проспекте подтвердили. И ОМОН избивал фанатов, причем первым напал на них, и фанаты в ответ стали избивать ОМОНовцев. В результате возбуждено уголовное дело, и действия болельщиков квалифицированы как применение насилия в отношении представителей власти. Лидер петербургской организации партии «Яблоко», активно болеющий за «Зенит» Максим Резник, считает такое противостояние, доходящее до драк, вполне закономерным.
С моей точки зрения, здесь несколько составляющих. Первое и главное – это то, что, к сожалению, наша милиция очередной раз продемонстрировала свою неадекватность. Не секрет, что милиция давно большой части общества занимается как угроза, гораздо больше, чем так называемые преступники. И вот то, что милиция в очередной раз оказалась не готова к тому, что вполне можно было предполагать, и вот с моей точки зрения во многом спровоцировала этот инцидент своей неподготовленностью к возможному празднованию, это для меня очевидно. Я, конечно, действительно, я болельщик «Зенита», да, но я не фанат, потому что фанатизм – это... страстная любовь к своим, и при этом ненависть к всему остальному. Поэтому я не являюсь фанатом. И, с моей точки зрения, фанаты, особенно некоторые так называемые радикальные группировки, сами ведут себя неадекватно и тоже представляют угрозу обществу. Так вот здесь как раз в милиции должна была проявить свой профессионализм, подготовившись к возможным эксцессам. У нас милиция, такое ощущение, что заточена только на борьбу с несогласными. И выполняет не функции охраны порядка, а функции репрессивных органов, а по недоразумению называется правоохранительными. Права граждан они не охраняют. А вот репрессии в отношении граждан – их повседневные дела. И с моей точки зрения здесь, конечно, тоже вызывает вопросы тот факт, что милиция опять ни в чем не виновата. То есть опять виноват кто угодно, только не они. У нас даже жемчужный прапорщик тот оказался не виноват. Поэтому, с моей точки зрения, это следствие того, что милиция, во-первых, является, как я уже сказал, репрессивным органом, во-вторых, является органом политическим, призванным не столько защищать права граждан, сколько защищать власть от граждан. И любые проявления гражданской активности, она призвана подавлять. Что же касается этого инцидента, еще раз повторю, что здесь, мне кажется, всю вину на них перекладывать нельзя, потому что угроза от так называемых радикальных группировок фанатских всегда исходит, потому что зачастую, мне кажется, многие молодые люди вообще не интересуются ни счетом, ни игрой команды. Их интересует сам процесс с точки зрения выплескивания адреналина и возможности подраться.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут фанатов, жестоко избивших трех сотрудников патрульно-постовой службы. Если их найдут, судебный процесс над ними может вызвать новый всплеск своеобразной активности почитателей «Зенита». Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Всего лишь в течение месяца в Музее музыкальной культуры имени Глинки будет демонстрироваться коллекция уникальных скрипок и виолончелей, созданных знаменитыми мастерами прошлых веков, в том числе Амати, Страдивари и Кварнери. Подробнее Лиля Пальвелева.
В постоянной экспозиции самого крупного музыкального музея России немало ценных экспонатов, и все же у входа в зал, где устроена выставка совершенства звука и формы, дополнительная охрана. Присутствие милиционера ни у кого не вызывает удивления. Размещенные здесь 19 струнных инструментов – это несомненные сокровища. В музей они были переданы недавно, в июне этого года, в составе государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов Российской Федерации. И вот признание директора музея Михаила Брызгалова.
Мы избрали из всех великих инструментов 19, на наш взгляд, наиболее самых выдающихся инструментов. Возраст некоторых из них достигает 500 лет. В чем была трудность? Эти инструменты еще и играют, они ездят на гастроли, звучат в руках музыкантов не только по нашей стране, а во всем мире. И вот мы точно подгадывали даты, когда можно будет собрать вот это количество инструментов. Наша выставка будет проходить только один месяц, потому что только один месяц мы можем все это по сложным переговорам с музыкантами экспонировать.
По признанию Михаила Брызгалова, устроители выставки долго ломали голову над тем, как сделать так, чтобы меломаны могли рассмотреть все детали инструментов и во всех ракурсах.
Мы стали изучать, как представляют музыкальные инструменты, именно струнные, в зарубежных музеях. Вы знаете, везде по-разному. Как показать всю их красоту? Мы же не говорим о звучании. Мы посмотрели много вариантов. И мы сделали так, но как вот нет ни в одном музее. Трудная была для нас выставка, она совершенно необычная. Мало того, что вы понимаете, какая громаднейшая мера ответственности легла на плечи сотрудников нашего музея, которые с громадной любовью отнеслись к созданию этой выставки, ну, спали мало.
И вот какого эффекта старались добиться?
Мы придумали такой ход, что инструменты парят в воздухе. У них нет видимых креплений. И когда вы увидите в слегка приглушенном светом зале совершенно точно высвеченные инструменты, вот полное ощущение, что скрипки эти находятся в воздухе, но не безжизненно висят.
Раскройте секрет левитации. Это лески?
Это лески, но которые мы сделали практически невидимыми, которые крепят инструмент не в одном месте, как обычно, а в нескольких.
Благодаря этому и создается ощущение полета. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Костуров и я, Арслан Саидов. А сразу после выпуска новостей в эфире передача «Человек имеет право». Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он разговаривает, он общается с женой, с папой.
Нам необходима стабильность, открытость и предсказуемость, которую предоставит нам.
Он содержится в одиночной камере.
Было указано давление.
Согласно имеющимся документам, вот лишь
мы приветствуем решимость правительства Ирландии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».